Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас завтра, в 10-е воскресенье после Пятидесятницы, в день празднования памяти целителя Пантелеймона и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции начнем с смысла наступающего воскресенья и постараемся в него вникнуть, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 4 главы, стихи с 9 по 16, начинающиеся словами: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов, для человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». И тут всякий невежественный современный читатель делает паузу и сам себе говорит: «Я ничего не понимаю». Потому что, когда читаешь письмо, хорошо бы знать, кому оно написано, по какому поводу и что означают вот эти странные сравнения апостола Павла.
Апостол Павел проповедует, потом он вынужден чаще всего покидать. Он даже шел проповедовать в новые места, не всегда потому, что он уже считал, что все на месте готово, устроено, и можно дальше идти, а потому что его вынуждали. То есть он был вынужден скрываться от гонений, от возмущений, в том числе он уходил, чтобы оградить от гонений и возмущений своих соплеменников, жителей, христиан этого города. То есть община оставалась маленькая, в зачаточном состоянии, а апостол шел дальше. И вот, конечно, когда апостол уходит и подвергается различным избиениям, но зато христиане, которые в городе остаются, они еще до поры до времени, пока не начнутся там какие-то великие очередные гонения уже масштабов римских императоров, централизованные, да, они могут спокойно молиться, собираться, преломлять хлеб, совершать божественную Евхаристию, да, и приближаться в своей жизни ко Христу и писать необходимые вопросы апостола, на которые он потом отвечает. И здесь апостол, тем не менее, показывает такое различие с Ветхим Заветом, которое для многих христиан, которые обратились из числа иудеев, а апостол Павел, когда приходил в любой город языческий, он начинал свою проповедь с иудейской общины. Проще им было воспринять, потому что они ждали Мессию, они были в контексте. То есть сначала было обращение к иудействующим, потом уже обращение к язычникам, и из них собиралась уже вот новая христианская община. И для иудеев посмотрим, какой ветхозаветный алгоритм. Если ты человек благочестивый, то Господь тебе всячески помогает. Если ты человек неблагочестивый, Господь тебе посылает различные болезни и испытания. Вот, вот там пророк Илья помолился, небо затворилось, и весь нечестивый царь и нечестивые его подданные, которые отступили от Бога, на них засуха. В эпоху судей раз отступили от Бога, то пришли иноплеменники, покорили, надо дань платить. Покаялись, Господь воздвигает судью, и там Самсон выходит, и ослиной челюстью всех побил, да, и сразу всего народа благословил. Благополучия. Конечно, из этого ряда немножко выбивается книга Иова многострадального, где человек берет и живет благочестиво, но Господь ему посылает испытания. Но и там все равно под конец-то вот земное тоже благоденствие. Новые дети родились, новые стада, новое богатство. Да, жена уже осталась та же самая, но уже не пилит, а наоборот хвалит. Вот все вроде хорошо земное. И поэтому для того, чтобы иудействующие не смущались тем, что как же их вот великий праведный наставник апостол Павел что он вот от них ушел, его там камнями побивали, его там со стены спускали, в кораблекрушение он попадал. Сам апостол Павел вот об этом рассказывает и говорит, да не, этим я готов хвалиться. А у них все хорошо, то тут же лукавый подходит и говорит, а зачем тебе слушать вот этого грешного человека, у которого столько проблем? Вот ты здесь остался, у тебя проблем нет, а у него проблемы есть. И апостол Павел говорит, нет, это нормально, нормально, что вот я беру и переношу испытания, и я, наоборот, за вас молюсь, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы свою христианскую жизнь общинную строили в мире благочестии и чистоте. По большому счету, для нас это уже понять значительно проще, чем для современников апостолов, потому что мы приходим и празднуем память, как взяли какого-то святого мученика, взяли и замучили. Да, или как взял святой отшельник, ушел куда-то и вдали от родных и от друзей умер где-то в лесу. А для нас это праздник. Мы почитаем его смерть, потому что это день перехода его в жизнь вечную, рождение для новой жизни. Но по земным меркам это проигрыш. Вот и тоже там военачальник был замечательный, Георгий Победоносец, раз его замучили, вот, ну что ж хорошего, мог бы там дальше служить, покровительствовать христианам. А нет, этого не произошло. Но апостол Павел говорит, ничего, это нормально, и нормально, и нормально, что внешний окружающий мир вот этот проигрыш оценивает, что действительно это слабость христианства. Вот эти все там сказки про слабых христиан, которые кто только угодно, и там и неоязычники, и люди, кто преклоняется перед западной культурой, ой, какие там мощные там протестанты, католики, какие мощные там коммунисты-атеисты в Китае, какая у них все там экономика, да, какие у них там технологии, какие у них там финансовые возможности, а вот тут православные берут что-то там в финансовом плане, не вытягивают. Это совершенно не обязательно, говорит апостол. И при этом, если, наоборот, у тебя есть земное благополучие, это тебя тоже от Христа не отодвигает, потому что, может быть, и другая проблема, и тоже это многих людей искушает, и люди говорят, да я бы пошел за Христом, но вот у вас в православных все время какие-то испытания, скитания, лишения, я можно как-нибудь вот, ну, поживу в комфорте? Да живи в комфорте, ты не греши, не давай Господу повода тебя вразумлять через кнут. Говори, Господи, я тебе буду каждый день словословить, лучше меня через пряник к себе приближай. Господь говорит, пожалуйста, хочешь таким способом? Молодец, не грешишь, мне тебе не надо исправлять, тихо и безмолвно житье живи, наслаждайся этой временной жизнью, переходи в жизнь вечную, только не забывай своей радостью делиться с окружающими, не гордись, да, и у тебя вот получится действительно в таком спокойствии. И апостол Павел, он поскольку любит своих чад духовных, вот которым он обращает свое послание, он тоже им желает, чтобы они жили спокойно. И батюшка, он тоже желает, чтобы, конечно, это очень приятно, когда тебе там очередь выстраивается, люди приходят, приезжают твои прихожане из другого храма, потому что у них какая-то там беда, и ты можешь им вот помочь. Радостно, что ты где-то пригодился. Но на самом деле, слава тебе, Господи, не когда человек совсем пропал, у него все хорошо и пропал, а когда ты видишь, что человек особо не приходит ни с какими вопросами, но вот он в храм пришел довольный, ты на него посмотрел, его причтил святых христовых тайн, он потом ушел довольный. Вот как хорошо. Вот этого же хотел апостол Павел и всем тем, кому он обращает это послание, а это не только его непосредственные адресаты. А раз этот текст вошел в Священное Писание, это обращение ко всем к нам.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 17 глава, стихи с 14 по 23. Это история исцеления бесноватого юноши, с которым не справились апостолы. Казалось бы, вот их Спаситель благословил, они пошли, попробовали, ничего у них не получилось. И когда несчастный отец привел своего бесноватого сына уже непосредственно к Спасителю и попросил, чтобы уж хотя бы он помог. Он говорит, я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот же час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его. Иисус сказал им, по неверию вашему. Но, казалось бы, это странно. Ведь это те самые некоторые избранные, которых он сам приблизил, сам их с собой водил, учил, объяснял, благословил, и вдруг претензия к ним, что они не веруют. Это странно.
На самом деле Господь не предъявляет претензий, например, к тем людям, которые за ним не ходят. Даже фарисеев он поучает, то, что фарисеи приходят и к нему пристают с расспросами, пытаются его подловить. Если бы они не подходили, Господь бы им и замечаний не делал. Да, и точно так же, когда он проходил через места, где жили вперемешку язычники с иудеями, так Господь специально вот прям к язычникам не шел проповедовать, да, хотя он говорит, есть у меня овцы, которые не от двора сего, но потом он апостолов к ним пошлет. Нет, но вот он обличает как идолопоклонницу именно вот хананеенку, которая к нему с просьбой обратилась. То есть, когда ты получаешь обличение от Господа, это уже значит, что Господь непосредственно с тобой взаимодействует, что он тебя любит, что он хочет тебе добра. Поэтому и в данном случае, что он берет и обличает своих ближайших учеников, это уже тоже проявление уже его любви и, можно сказать, некоторой такой избранности. Потом, потому что если мы поглядим уже на конец евангельского повествования, Господь говорит, не за всех молюсь, а за тех, которых дал ты мне. Нет, Господь молился за весь мир, Господь любого, кто к нему приходил, исцелял. Но, тем не менее, люди, которые особо за ним последовали, они действительно имеют надежду на особое предстательство. И вот поэтому здесь мы видим пример того, что Господь выбирает самых лучших людей, которых он больше всего, сильнее всего в мире любит. Хотя вот мы, например, знаем, что, например, назван другом Божьим именно Лазарь, а который не был в числе апостолов. Ну, может, не было у него таких качеств, и тоже вот мы знаем, что он потом стал, например, епископом, но он не ходил по разным городам, не проповедовал. Ну, он такой, он более тихий, домашний человек был. Вот как-то устроить общину в городе маленькую, это он мог. Да, вот на какие-то великие проповеднические подвиги не мог. Ну, Господь для этого не призывал. Точно так же, как и священники разные, да, кто-то вот батюшка, вот может, он просто, ну, на приходе к нему люди пришли, он их утешил, он их подбодрил, да, а кто-то должен выходить и идти дальше проповедовать. Господь каждому свои таланты дает. И тем не менее, вот как, когда мы видим, что несовершенство апостолов, это для нас, как для священников, наоборот, это некий обнадеживающий момент. Мы говорим, ой, слава тебе, Господи, раз даже апостолы допускали ошибки, может, и нас, Господи, помилуешь, да, потому что как-то вот тоже люди мы грешные и порой более грешные, чем те миряне, которые тебе на исповедь приходят. Особенно, когда это миряне маленькие, такие там 9-10-летние, тут уже ты понимаешь, не, вот ты-то грешник, а тут вообще такие ангелочки, вот которые в таких смешных грехах там каются. Но, однако, это точно так же и некий такой призыв по выстраиванию отношений мирянина и со священниками, со своими духовниками. Может быть, батюшка в ресурсе, а может, нет. Вот, то есть ты пришел, и тебе священник действительно помог, он разделил твою боль, он разделил твою радость, он тебя исправил, он тебя остановил, он тебя подбодрил. А где-то ты пришел, и батюшка, там у него голова болит, у него проблемы, у него там денег не хватает, у него там давит там на него начальство или еще что-то, вот, ну, выпали какие-то проблемы, и он тебе сейчас не помощник. И можешь сказать, что это такое, как это? У нас же что, тут клиентское обслуживание страдает, так мы же не в универсаме, да, и не то, что у нас тут какое-то индивидуальное клиентское обслуживание. Мы пришли в церковь, а церковь состоит из немощных людей. И раз Господь призвал таких самых лучших людей, а это оказались немощные апостолы, о, что они не смогли исцелить отрока? Они потом вообще Христа предадут. Но потом все-таки почти все придут и покаются. Поэтому точно так же и здесь мы видим, ну, апостолы, по крайней мере, хотели помочь отроку. Вот это у них было не отнять. Да, то есть привели отрока, они же не отказались, отец не говорит, я привел отрока, они сказали, а, иди отсюда, мы тебе не будем помогать. А нет, они пытались, они потом подходят и сами говорят, Господи, почему у нас не получилось, мы же там старались. Именно поэтому точно так же и священник. Вот что такое как раз пастырский опыт? Это не то, что накапливается какая-то автономная благодать, что если батюшка дольше служит, то у него там автоматически благодати больше нет. А пастырский опыт – это на самом деле, к сожалению, опыт собственных ошибок и где-то собственных и пастырских успехов. Ты берешь, взаимодействуешь с людьми, что-то им советуешь, а потом видишь, что результата нету в большинстве ситуаций. Ты берешь это, переосмысляешь, ты берешь уже это, пропускаешь эту боль через себя, и потом у тебя уже есть новый ответ. И поэтому точно так же, вот ты пришел к священнику, и где-то, может, он тебе ничего отдельного сказать не смог. А потом ты к нему пришел в следующем году, тоже с ситуацией какой-то другой, и здесь Господь тебе через него помог. Точно так же, как потом уже апостолы, не могущие исцелить в данный момент вот этого отрока, стали вновь исцелять, более того. А потом апостол Петр даже своей тенью смог исцелить болящих людей. Да, то есть мы видим, как из этих немощных сосудов Господь все равно делает сосуды, наполненные благодатью Божией.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Рис Блаженной в Леонове, священник Стахик Латвин. Итак, воскресный день. Мы, помимо празднования самого воскресного дня, еще празднуем память великомученика и целителя Пантелеймона. Ну, наверное, никому не нужно объяснять, кто это такой. В любой храм можно зайти, мне кажется, и непременно найти там какую-то икону целителя Пантелеймона. В очень многих домах эта икона есть. Но мы так часто и бессмысленно пытаемся вылечиться, глотая какие-то таблетки и прочие припарки, устраивая себе, что зачастую начинает казаться, что самое правильное – это все-таки помолиться целителю Пантелеймону. Но нам ведь он важен не как врач, но не только как врач. Почему нам в святых целителях важно не только их целительство?
Ну, самое важное, что они от этого целительства отказались. Вот самое ключевое, что любой человек, который начинает воцерковляться, и сначала он не ходит, не исповедуется, не причащается, а ходит к святым, чтобы выздороветь. Либо самому, либо, там, может, даже более лучший вариант, что это любовь к ближнему, молиться за кого-то из болящих ближних. И поэтому люди приходят, идут к иконе, целители Пантелеймона стоят, молятся, а потом их на службе не видишь. Но на самом деле мы видим расстановку приоритетов духовного над телесным. Вот если бы целитель Пантелеймон, которому, как мы помним, мешали в его просто практике врачебной, то, что он взял и, будучи, ну, уроженцем богатой достаточно семьи, мог себе позволить в том, чтобы работать бесплатно. Да, вот, ну, зачем брать с бедняков деньги, и так как бы на жизнь хватает, а где-то и богатый человек все равно оплатит. Это, кстати, ну, вот пример для подражания даже не то, что врачам, а подражанием батюшкам. Да, вот как раз, если у тебя есть возможность, слава тебе, Господи, там вот, там последний раз, когда я там вспоминаю, вот там последние двое крестин, последний раз причащал, вот, но люди, ну, вообще ничего не пожертвовали, да, ну, слава тебе, Господи, потому что все равно кто-то пришел на праздник, поздравил, и уже ты не переживаешь из-за того, что, ну, у кого-то не было возможности, или просто не задумался, или подумал, да ладно, и так сойдет, сэкономить там можно. Вот. Поэтому точно так же и здесь, когда мы видим целителя Пантелеймона, которому предлагают пост придворного лекаря, который подразумевает уже совершенно другие врачебные доходы, совершенно другие возможности, абсолютно прикрытие от всех завистников, ну, как они смогут подступиться и какие-то козни устроить, когда это врач самого императора, который, вот, любое слово закон. Кроме того, именно это тот момент, когда из принципата, когда еще Римской империи была такая имитация демократии, что это император, что это просто председатель сената и главнокомандующий армии, стал уже действительно доминат, то есть что император господин, и любое его слово действительно выше любого закона. И поэтому, конечно, если посмотреть с земной точки зрения, вот как Господь говорит, нищих всегда имейте с собой, а меня не всегда, то вот для того, чтобы заниматься благотворительной деятельностью, организовывать больницы, там, исцелять больных, там, что Пантелеймону надо было согласиться, да, поступиться. Ну, а там Господь же добрый, потом простит. А он на это не пошел. Он, можно сказать, бросил всех своих больных без врачебной помощи, пошел, и его убили. Да, причем еще не сразу, еще перед этим калечили и показали, что вот у него и здоровье сначала отняли, прежде чем жизнь. И вот это с человеческой такой земной точки зрения не очень объяснимо. Но он отсчитывал от Царствия Небесного. Однако, кто надеется на Господа, да, не посрамится вовек. И поэтому, наоборот, вот да, он отошел от каких-то своих пациентов, от десятков, может, от сотен, даже от тысяч там жителей Никомедии, а Никомедия стала уже на тот момент фактически столицей Римской империи, Восточной Римской империи, но, тем не менее, на протяжении уже скольких столетий многие люди по молитвам целителя Пантелеймона получают в том числе телесное исцеление. Но вот почему ты порой ходишь и молишься, и дома, может, у тебя иконка есть, а исцеление не приходит, но как тебе Господь исцеление подаст, если ты душу свою исправляешь? Вот если смотри, сейчас тебе Господь по молитвам целителя Пантелеимона, по его ходатайству, ты попросил целителя Пантелеимона, он обязательно попросит о твоей болячке, Господь. Вот не сомневайся, он сразу, ему ничего это не стоит. Он любит каждого, кто к нему обращается, как любил своих пациентов при жизни. Он любит Бога, и поэтому ему ничего не стоит к нему с молитвой обратиться. Он в непрестанном молитвенном общении с ним сейчас пребывает душой уже неразрывно. И вот, конечно, когда он обращается, а почему Господь-то не откликается? Да потому что если тебе сейчас вылечить твою болезнь, ты расслабишься. А может, кто-то даже и расслабляться не надо, у тебя, может, душа и в расслабленном состоянии. Может, ты пришел молиться целителю Пантелеимону, а на исповеди вообще даже не вспомнишь, когда был. Тебе Господь послал болезни тоже, чтобы какие-то грехи ты переосмыслил, раскаялся. Или наоборот, смотришь, да не, вроде не особо грешил, чтобы удержать тебя от какого-то греха. Или, может, да не, в принципе, хороший человек и особо и не грешит, и к какому-то греху и нет угрозы, что приблизится, но просто без богообщения обидно, что такой человек вроде и не особо грешил, а все равно но мимо Царствия Небесного пролетит, и Господь тебе посылает болезнь, чтобы подбодрить. Поэтому уже как целитель Пантелеимон, он же не только лечил, но и проповедовал Христа. Может, если бы он даже бы просто бы исцелял, даже если бы отказался быть лекарем, то его бы и помиловали. Но он же Христа проповедовал, это было против вот этой государственной политики. Поэтому тоже, дорогие друзья, кто почитает целителя Пантелеимона, обязательно идем в храм. Идем к источнику всех исцелений, врачу души и телес нашему Христу, Господу и Спасителю. Причащаемся Святой Христовой Тайн, исповедуемся, и тогда точно целитель Пантелеимон за нас походатайствует и походатайствует эффективно.
Но у нас, помимо телесных наших немощей, так уж сложилось сейчас время военное, и вспоминаем мы об этом постоянно или редко, но от этого никуда не денешься. И на этой неделе будет два сугубых повода помолиться о воинах. Это 10 августа праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой Смоленская, Адигитрия. Так уж сложилось в истории государства российского, что эта икона всегда воспринималась как икона военная. Она такая вот, как началось с того, что ее изображение помещали на шлем князя во время военных походов, так как-то и дальше по истории так выходило. А 12 августа праздник памяти святого Иоанна Воина. Но удивительно... И его история, и история его почитания на Руси, и особенно, конечно, история его храма в честь этого святого в Москве, который, несмотря на все гонения и разрушения, уцелел. И, как ни странно, закрывался не во время богоборческой власти, а во время французского нашествия, потому что цивилизованные французы устроили там конюшню и разломали все, что только можно. И храм пришлось восстанавливать и заново освящать. Но на протяжении всей истории своего существования храм бережно сохранялся и уцелел во всех испытаниях.
Когда мы смотрим на Смоленскую икону Божьей Матери, то действительно понимаешь вот ситуацию, что некоторые политические границы могут меняться, а единство русского народа, единство русской церкви, оно остается несокрушимым. Потому что мы видим, что Смоленскую икону, которая, ну, по названию понятно, что уже как ее из Византии принесли, и она была веками в Смоленске. Ну, во-первых, тоже мы видим, что икона-то не изначально смоленская, что византийская икона оказалась в далеких северных краях. И уже оказалось в далеких северных краях, уже и от Византии ничего не осталось, а икона продолжает пребывать в далеких северных краях. То есть тоже уже это не значит, что обязательно Богородица должна автоматически охранять от земных проблем. Если люди не заслужили, то Господь эти проблемы пошлет, потому что лучше земные проблемы, чем потеря спасения души. Если мы посмотрим на историю Смоленска, то берут и икону забирают в Москву и Смоленск. А Смоленск тем временем захватывается литовцами, и тоже 110 лет пребывают, да, то есть вот кто-то может сказать, например, ну вот Киев, русский город, он там под захваченный украинцами, он пребывает там несколько десятилетий, значит, уже это как бы не считается. Или там вот если от Ленина читать, то тоже 110 лет прошло, значит, все, уже его русскость закончилась, да, и там его надо кому-то иноплеменникам отдать. А Смоленск, спросишь, а Смоленск может тоже отдать? Не, Смоленск, вот Ленин решил, что он должен находиться по другую сторону от границы, значит, это пусть русский город будет. То есть, ну, какая-то логика получается уже не христианская, а большевистская, такая необольшевистская. Конечно, но что вот особенно меня удивляет, что когда смоленцы, которые не были подданными московского князя, они попросили, а можно нам вернуть икону нашу в Смоленск, то, по сути, князь ее отсылает за границу. То есть, да, сейчас это подданные зачастую враждебного государства. Люди, которые вот вынуждены служить иноверному правителю, который их захватил, который их там берет, призывает, мобилизует и в том числе бросает под пушечное мясо против своих русских войск. А все равно о них князь беспокоится. И все равно церковь единая, они все равно его воспринимают как своего правителя. И действительно, икона возвращается еще в те годы, когда Смоленск находится под иноземной оккупацией. Но потом уже Господь берет и устраивает, что тоже Смоленск возвращается на родину, и то, что смоленская икона, она хранит самые разные регионы, как вот там самый такой, можно сказать, фотографируемый монастырь в Москве, там японцы, помню, неподалеку учился от Новодевичьего монастыря в школе, и все время там раз какой-то автобус приехал, иностранные туристы фотографируют через пруд, а мы вокруг этого пруда под стенами монастыря на физкультуре бегали в теплое время года, что вот как раз то место, где провожали, расставались вот с вот этой, с этой иконой, с этой святыней. Поэтому точно так же, дорогие друзья, конечно, молимся Богородице, чтобы единство во Христе, единство почитания Престой Девы и Владычицы Богородицы, отсутствие взаимной ненависти все равно у нас сохранялось. Ну и, конечно, невозможно сказать, вот вы упомянули память Иоанна Воина, он почитается у нас как мученик. Но если мы посмотрим, более правильно его называть исповедник, потому что он все-таки не пострадал до смерти. То есть исповедники – те святые, которые перетерпели мучения, страдания, заключения, но Господь их сохранил, чтобы они и дальше ему еще здесь на земле успели послужить. Почему все-таки так любят их почитать как раз воины? Потому что все-таки, например, вот Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Федор Великомученик, Стратилат, они пострадали и умерли все-таки, но тоже по земным меркам, как некий проигрыш. А тем не менее, когда наши воины молятся Иоанну Воину, то это как раз тот человек, который пострадал, который помогал христианам, но кто выжил, кто продолжил здесь на земле служить, и каждый воин, который готов положить свою душу за други свои, тем не менее молится и просит: «Господи, дай мне сил, дай мне возможности вернуться к мирной жизни и Богу, и ближнему еще в мирное время потом послужить, а уже отойти на твой суд частный уже по итогам длительного земного существования на старости лет».
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Мы прервемся буквально на несколько секунд и снова вернемся к вам. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. На этой неделе у нас есть повод очень серьезно подумать и помолиться нашим новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Мы 13 августа будем вспоминать священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. Это один из первых архиереев, который вышел на публичный процесс, устроенный богоборческой властью, для того, чтобы был страшнее. Вот когда просто убивают, Это очень страшно. Но когда перед этим демонстративно предъявляют совершенно чудовищные, абсурдные обвинения, причем обвиняемых набирают побольше, чтобы страшнее было, там ведь в процессе судебного разбирательства обвиняемых было 86 человек, а приговор был приведен в исполнение только над четырьмя из них, я имею в виду смертельный приговор. Остальных шестеро были оставлены в заключении, и потом по амнистии их буквально там через год выпустили. Важно было устроить вот прецедентный процесс. Что составляло власть, которая поставила себе целью уничтожения православной церкви просто вот и физически, и как явление, вывести на это судилище именно этих людей. Ведь владыка Вениамин был фигурой чрезвычайно популярной в Петрограде. Петроград – это, как мы учили в советской школе, колыбель трех революций, и вообще всякая буза революционная начиналась именно там. А при этом, когда Временное правительство ввело выборность архиереев, на первых и единственных выборах архиереев в Петрограде единогласно был выбран владыка Вениамин. Его популярность была совершенно удивительная. Казалось бы, мы читаем в исторических каких-то документах, что абсолютно забвение веры и церкви, какая-то расхристанность, брожение в умах. Все это мы неоднократно видим и в документах, и в художественной литературе, и в воспоминаниях. При этом рабочие в этом самом городе отстаивают своего архипастыря, не дают закрыть лавру и не дают разрушать даже заводские церкви, как было на Путиловском заводе, потому что, чтобы произвести изъятие ценностей, пришлось прийти туда ночью. Днем, когда там были рабочие, они просто не пускали в этот храм на территории завода. Вот что это за удивительная, феноменальная история с верующими в безбожном городе, где начались все революции?
Ну, в принципе, революции совершаются в столицах. Если мы посмотрим на французскую революцию, которая как раз показала различные стадии, то мы видим, что одно революционное правительство свергало в другое и повергало в террор предыдущее, уничтожало его, менялось. И поэтому, собственно, большевики, наученные горьким опытом французской революции, как только власть в результате переворота захватили, они постарались сбежать в Москву не потому, что они так любили стены Древнего Кремля, не потому, что они любили московские храмы, московскую старину, а как раз для того, чтобы уйти от этой революционной среды, потому что дальнейшее никто им не гарантировал, что кто-то еще другой радикальный их бы сверг и точно так же бы расстрелял, но не знаем мы, лучше бы и хуже бы это было. И поэтому вот некоторая такая революционный настрой, можно сказать, он и проявился, и даже вот то, что надеялись, что он проявится на выборах епископа и выберут какого-то человека там, который большевистского настроя, он не оправдался, но само по себе вот свободный выбор человека, причем человека, который, как мы видим, он достаточно критически относился и к тем проблемам, которые были у церкви до революции, в том числе то, что церковь была, можно сказать, в том числе юридически подчинена государству. И митрополит Вениамин, он, наоборот, говорил, один из первых, кто говорит и продолжает вот говорить это до сих пор, и наш действующий патриарх Кирилл тоже говорит, вот, но надо ценить вот это время, что церковь получила некоторую свободу от государства, потому что хоть в 19-м, начале 20 века государство помогало всячески церкви, но в том числе оно и ставило церковь под контроль, и навязывались и епископы, и в том числе церковь была несвободна во многих своих решениях, и это отрицательно отрицательно тоже сказывалось. И здесь вот митрополит Вениамин становится такой фигурой именно в Петрограде, где вот уже людей, их, ну, как бы люди непростые, там много лет работали агитаторы, но наоборот было и высокое просвещение, потому что такая церковно-приходская работа, просветительская церковь и в Петрограде была на максимальном уровне. Это не те люди, которым можно было сказать, все, теперь у нас вот то, что Ленин постановил, какие там границы, где на карте провели, какие еще постановления, это вот истина в последней инстанции. Надо людям было доказывать. А если люди не согласны, они тоже готовы забраться там за что угодно и уйти свою какую-то, как они правду понимают, отстаивать. Поэтому и приходилось подавлять и восстания там на окраинах Петрограда, да, и соседствующих городов. Поэтому вот этот процесс, который мыслился, что взять и показать, что вот это безумный такой вот бунт церковников против законной власти, что якобы они нарушают законы, он на самом деле опирался в чем-то на опыт древней церкви, потому что древнюю церковь гнали тоже публично. Вот были публичные суды, были публичные обвинения, и нужно было посрамить моральный авторитет людей, которые исповедовали христианство в древние века, чтобы показать, вот они отреклись, вот ваши предводители, они под угрозой пыток отступили от Христа. Это попытались повторить большевики. Как раз благодаря тому, что митрополит Вениамин и тех людей, кого он вдохновлял, а прежде всего он, как и любой пастырь, он не обязан разбираться в юридических вопросах. Вот новомученик Юрий Новицкий, профессор юриспруденции, да, вот он это делает. Священник не должен быть идеальным строителем. Да, вот у меня на приходе, в моем строящемся храме, там был человек, который там просто какие-то километры, десятки, сотни километров залил монолиты. И вот, когда мы там строили воскресную школу, он там мог взять там на вкус, попробовать даже бетон и сказать, так годится, не годится, или разворачивать машину. Да, священник не должен знать юридические вопросы. Он должен вдохновить человека, кто их знает, который найдет какие-то ответы. И точно так же вот митрополит Вениамин, недаром, что он вел себя не просто вот как епископ, да, вот как князь церкви, а то, что он был как требный священник, ходил, исповедовал на дому, причащал, вот действительно не уходил, не было вот этой дистанции между ним и простыми верующими людьми, он смог такое большое количество мирян, прежде всего, да, и не говоря уж о том, что и священников, потому что вот первые новомученики, те замечательные батюшки, проповедники дореволюционные, которые одни из самых первых пострадали именно в Петрограде, потому что самые яркие проповедники как раз были в Петербурге, в Москве, да, что тоже, что они пошли за митрополитом Вениамином, и он их вдохновил на исповедание Христа. И вот действительно этот показательный процесс, который показал несостоятельность всех советских обвинений. Да, вот это нам напоминает как раз евангельский образец, когда был неправедный суд над Христом, приступали лжесвидетели и ничего не могли сделать, пока вот не пришли лжесвидетели, которые сказали, ой, он сказал, что разрушит Иерусалимский храм и в три дня созиждет его. А Господь говорил на самом деле о храме тела своего, о своем тридневном воскресении. Точно так же произошло и на Петроградском процессе, что уже, да, приговор был действительно заранее уже ясен, но тем не менее, насколько он был несправедлив, что власти на тот момент, которая еще боялась народного возмущения, да, еще гражданская война только вот закончилась, еще было, ну, такое, не, во-первых, не было такой монолитной структуры в советском управлении, между собой были различные течения, борьба, и все боялись друг друга большевики, кто кого подсидит, потому что они знают, что кто последний подсидит, самый злобный, он же потом всех уничтожит, что, в принципе, потом и произошло, когда Сталин к власти пришел, и все своих бывших соратников в расход отправил. Да, и вот на тот момент, конечно, и даже то, что взяли и обществу показали, что церковь, она не враг государства. Даже не враг государства в тот момент, когда государство во власти богоборцев находится. Кстати, именно после этого уже методика гонений пошла совершенно по другому строю. Вот когда уже там пришел Джугашвили к власти, то он, наоборот, постарался максимально закрыть все процессы, чтобы никто не видел, не знал, чтобы не писали, чтобы, наоборот, человека расстреляли, а написали, что его не расстреляли, а что он где-то без права переписки в лагере. Потому что видит, что бесполезно в открытую не победить, не убедить народ, что церковь не права. и что приходилось уже вот эти гадкие дела, гонения делать тайно, что вот ночью там приехал воронок, кого-то схватили вот тайком. А тогда, наоборот, чем более публичный процесс, тем больше людей приходит в защиту заводских храмов, в защиту лавры, да, и причем люди стреляют по людям, да, там красноармейцы стреляют, потому что, ну, власть-то она не народная, а антинародная, убивала людей для того, чтобы удержать народное богатство, большевики. Поэтому, ну, люди вновь и вновь приходили и защищали. И поэтому вот приходилось такую имитацию законности хотя бы делать. Мы вспоминаем, что слово «мученик», которое в славянском языке, вот Кирилл и Мефодий, их ученики все-таки от слова «мучение» отчитали, чтобы показать, да, что человек готов перенести страдания ради Христа. Но слово «мартирос» греческое, вот, которое переводилось, это прежде всего слово «свидетель». А свидетель где? На суде. Да, вот свидетель на суде. И как раз вот в этом есть такой глубокий символизм вот этого процесса петерградского, что люди свидетельствовали на суде в безбожной, атеистической, антихристианской системе, свидетельствовали о Христе. И об этом писали газеты. И как бы они ни переиначивали, любой человек, который рабочий на заводе открывал эту газету или там одну на десятерых там покупали и через плечо читали, они видели и свидетельствовали, что церковь жива, что церковь – это не придаток монархической власти, да, что вот монархической власти нет, и церковь сейчас развалится. Это не пережиток какого-то капиталистического там прошлого, а что действительно эта церковь и ее врата адова не одолевает, и через это люди укреплялись. И как вот церковь стоит на крови мучеников, и она стоит на крови мучеников, но и на их свидетельстве веры стоит. И поэтому вот потом, спустя 10 лет, были более страшные гонения. Гонения 30-х годов несравнимы, более кровавые, разрушительные, чем гонения 20-х годов. Но даже для мучеников 30-х годов, пример мучеников 20-х годов, пример мученика митрополита Вениамина, это был пример вдохновляющий. Мы не знаем, как бы пошли гонения, сколько было бы вероотступничества спустя 15 лет в разгар большого террора, если бы не было вот этого процесса. Поэтому можно сказать, вот как бывает камни, конечно, краеугольный камень церкви – это Христос. Но вот если мы посмотрим на собор новомучеников, и это не в смысле какой-то современный храм, который в их память возведен, а как раз вот мученики, которые друг на друга опираются, то многие знаменитые, многочисленные мученики, известные и неизвестные в том числе, они опираются, конечно, прежде всего на Христа. Ну и как такой вот ключевая вот связочка, как такая вот балка, которая несет нагрузку целой крыши, да, вот это как раз митрополит Вениамин и его соратники. И поэтому действительно они достойны сугубого почитания. И опять же, вот в наше время, когда все-таки на большей части Руси нету гонений, все-таки это для нас и пример того, что своей веры не надо стесняться. Ее в правовом обществе надо отстаивать, надо публично выходить на всех площадках. На юридических, в вузах, в школах, в больницах, везде, где христианин работает, он должен показывать христианское отношение к делу. При этом то, что он показывает христианское отношение к делу, это не дает тебе права работать хуже. Ты должен быть лучшим. Как лучшим профессором был профессор Новицкий. И вот он, когда стал мучеником, он ничуть не стал от этого более худшим профессором, ученым, юристом. Точно так же и каждый христианин призван помолиться мученикам и быть в своем деле лучшим работником, сотрудникам, идеально служить людям, насколько хватает сил, но при этом не стесняться своей веры и постоянно все свои поступки от веры отчитывать и свидетельствовать о Христе.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Ну, конечно, всем нам надо сосредоточиться, потому что 14 числа праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня и начало Успенского поста. Ну, что касается праздника, я думаю, что каждый год и в проповедях, и в различных комментариях, и в интернете наши радиослушатели могут увидеть объяснение, что же это такое за изнесение вот этих вот древ. Но в переводе на такой общедоступный и понятный всем язык, это, в общем-то, крестный ход, которые в Константинополе предпринимали в самые опасные с точки зрения возможных эпидемий месяц года, в августе, когда жарко, когда санитария там страдает. Все-таки это юг такой сугубый. И хождение по улицам и служение молебна с животворящим крестом Господним, это был такой вот способ просто избавиться или оградить себя от возможных эпидемий. Но Успенский пост, не знаю, наверное, у каждого есть свое отношение к нему, несмотря на то, что по уставу он строгий, он какой-то настолько праздничный, вот он как с праздника начинается, так весь этими праздниками и пропитан. Ну, в моем восприятии. Мне кажется, что это, несмотря на строгость, один из самых радостных, светлых и праздничных постов.
Безусловно, Успенский пост, он нас подводит к празднику. Любой пост подводит к празднику. И, может, самый праздничный пост – это вообще великий, потому что в нем каждое воскресенье свой праздник, и мы тоже на программах с вами, Марина, разбирали, да, то есть мы идем через от праздника к празднику, да, где-то покаялись, но вот здесь все-таки масштаб просто другой. Каждый христианин, он прежде всего почитает Христа. И, конечно, вот бывает вредно, когда человек берет и Христа замещает кем угодно. Неважно, он замещает его святым угодником. Вот, ну, когда люди там идут к мощам блаженной Матроны поклоняются, но при этом не причащаются тело и крови Христовой. Но это же замещение такое, не годится. Точно так же и не годится, вот особенно там западная искаженная религиозность, когда вот Христос мыслится как такой карающий судья, значит, ну, единственное, что может походатствовать его мама, Богородица, поэтому вот будем Богородице молиться. Нет, а в православной все-таки понимании, в православном богословии Христос – это прежде всего Искупитель, который нам пришел сострадать. И вот как раз то, что пост Богородичный начинается с воспоминания страданий Христа, потому что когда мы почитаем крест, все песнопения, обращенные ко Христу, это не обращение к предмету, это обращение ко Христу, страдающему, сострадающему нам. Не ко Христу Вседержителю, а прежде всего ко Христу человеку. Но тем не менее и ко Христу Богу, который через этот крест нас освобождает от греха и может победить саму смерть. И поэтому можно сказать, вот то, что первый день поста празднуется изнесение древ креста Господня, а служба во многом по своему вот этому дополнению напоминает самые главные крестопоклонные дни года, то есть двунадесятый праздник воздвижения креста Господня. Вот если кто там не попадает на всеночную под крестовоздвижение, а здесь раз пришел на всеночную под изнесение древ, тоже будет такой же чин изнесения креста, то есть службы. И крестопоклонная неделя Великим постом, вот который еще вроде до Страстной далеко, а точно так же износится Древокрестный. Причем эта служба самая малопосещаемая, поэтому кто не в отпуске, выбирайтесь, то есть такое же торжество, но при этом людей в храме будет значительно меньше, хотя, надеюсь, после нашей передачи побольше все-таки чуть-чуть будет. И еще очень приятно, что ты взял на эту службу вечернюю, сходил, а потом приходишь, а тебе еще праздничный стол, заговенье ждет, да, пост еще впереди, а пока ты можешь свои силы укрепить, говоришь, ой, Господи, спасибо, как хорошо. Но вот этот праздник, он, по сути, является некоторой такой прививкой против нездорового, гипертрофированного почитания Божьей Матери, что все-таки мы почитаем Богородицу именно как Матерь Бога нашего, не почитаем ее само по себе. Не то, что у нее вот есть множество икон, и у разных икон мы молимся о разных проблемах, и вот это как такая канцелярия собирается, потом Богородица это рассматривает, и у Господа там заходит с черного хода без стука и просит, чтобы нам вот какие-то разрешения проставили Господь по милу. А все-таки мы понимаем, что настоящее общение с Богородицей невозможно, если ты не стремишься ко Христу. Невозможно стремиться ко Христу, если ты не слышишь Его слов евангельских. «Кто хочет со мной быть, возьми свой крест и за мной иди». Да, вот эти евангельские слова важны для любого христианина. Поэтому хочешь молиться с чистой совестью у иконы Богородицы и потом в конце у ее плащаницы в день Успения праздника, конечно, ты должен почитать Христа и должен переносить страдания вместе с Ним. Причем тут важный момент, поскольку постсознательное взятие каких-то ограничений на себя – то тоже это нам немножко вот легче выбрать себе испытание. Но даже когда испытание мы не выбираем, надо помнить, само по себе страдание нас не спасает. Вот есть такой, ой, Господь послал мне страдание, ну, буду страдать. Нет, надо страдать с упованием на Господа, надо надеяться на его милосердие. Если ты просто там взял уныл и думаешь, ой, ладно, сейчас я там отмучаюсь, и что-то пройдет, а жизнь свою не поменяешь, ничего не поменяется. И вот поскольку пост всегда возможность чуть-чуть сделать усилий и жизнь свою поменять, а вот этот пост, он действительно коротенький, да, и вот мы пришли, и уже нашим предкам даже было, может, в чем-то проще, чем нам его праздновать, потому что как раз люди, у них вот как у нас ежемесячно, ну, там, зарплату мы получим, да, ну, батюшки, ладно, батюшки тяжелее, вот весной зарплату батюшка получают, а и люди как-то пожертвования есть, а летом как все, разъехались, ну, в сельские храмы, так вообще, вот мой первый настоятель учил, май-июнь на папа плюнь, а нет, тут сейчас и в июле, и в августе на батюшку тоже плюют прям с размаху, то есть никто не вспомнит, и поэтому, ну, как раз там, может, батюшке тяжеловато. Но тем не менее, что для наших предков было вот немножко, если в начале лета еще тяжело всем, то, конечно, вот начинается август, и постепенно зреют плоды. Они не одновременно, да? Сначала что-то в садах, потом что-то в огородах, потом уже на полях. И вот эти спасы, меняющие друг друга, вот этот первый медовый спас, да, еще даже, может, у тебя в саду ничего не созрело, а пчелки-то уже мед собрали, да? И приходишь, и сам взял вот этот медовый спас первый день Успенского поста, да? И люди приходили, мед собирали, и, конечно, там батюшку угощали, и батюшка шел, сахара ж не было, какие все десерты? Все десерты на меду, и поэтому батюшка мог своих деток чем-то сладким побаловать как раз после медового спаса. И такой батюшка, все, слава богу, приходит домой, все, дети продержались, сейчас уже лето заканчивается, люди начинают вспоминать о нас, да, что-то в храм приносят, батюшке что-то приносят, как хорошо. Поэтому точно так же и здесь, вот, понятное дело, сейчас уже из разных регионов, из других стран мед привозят. Я вот тоже прочитал там, сколько-то там было кубометров меда из Турции закупленного. Я думаю, неужели у нас там не хватает? Да, ну какой-то год, правда, бывает не урожай медовый. Но тем не менее, что вот мы, конечно, не очень чувствуем вот этот сельскохозяйственный календарь, и это абсолютно не важно. Но радость должна такая же сохраняться. Мы это приносим благодарность Богу. Господи, да, ты нас оградил. Вот люди в Константинополе, там страшная жара, пересыхают источники, запасы воды в цистернах оскудевают, начинает вода где-то подцветать, может, уже пьют не очень здоровые люди воду, и поэтому болезнь не распространяются, да, там одни вещи на Руси, да, там 300 лет назад, 500 лет назад, другая совсем ситуация, наоборот, урожай. Но и там люди приходят с надеждой и упованием на Господа. Здесь в излечении от болезней, а здесь, наоборот, что урожай поспел. Там-то вегетационный период значительно больше, и там урожай на юге в Константинополе и его окрестностях раньше уже созревал, и раньше люди могли чем-то там порадоваться. То есть и точно так же, поэтому и в 21 веке мы вправе находить и тоже новые смыслы. И вот новые смыслы, что уже тоже для кого-то новые смыслы, что, ой, я уже в летнем отпуске побывал, как хорошо, я пришел бодрый, полон сил, могу в храме не шататься, вот, и думать, когда служба закончится, наоборот, взбодрился, соскучился по службе после отпуска, или наоборот, да, я в отпуск ухожу, но я вот перед отпуском прихожу помолиться в храме, да, чтобы достойно провести, может, как я путешествующий, не особо получится у меня в пище попаститься, да, но что все равно с какой-то радостью в общении со своей семьей, со своими близкими, может, в каком-то паломничестве, да, вот провел вот это время отпуска, там, чтобы даже если просто отдыхаю, ничего не делаю, чтобы, ну, где-то полезное что-то все-таки, до чего руки не доходило, дошло. И вот этим мы можем в первый день Успенского поста вдохновиться. Конечно, можно вместо этого просто взять и там баночку меда открыть, и такой медовый спас, тем более по всем каналам будет. Даже когда у меня комментарии светские какие-то СМИ берут про начало Успенского поста, то и батюшка, а что там с медом надо делать? С медом надо делать и радоваться о Господе. Нам Господь дает жизнь, чтобы она была более веселой и радостной. И вот начинается Успенский пост короткий, и мы не то что грустим, ой, пост, как это плохо, а мы, наоборот, радуемся. Взяли медку, чайку, уже съели, укрепились этим, радуемся, раз, а потом уже, ой, скоро преображение, там яблочки, виноград, ой, а там раз уже все, и пост закончился, Успение Богородицы, как замечательно. И вот этот летний месяц, да, и вот это еще такая свобода от какого-то наступающего учебного года, где новые заботы, где там оплата всяких кружков там детских, где там уже рано вставать, чтобы там детей куда-то везти, что все это еще пока впереди, а у тебя есть время, чтобы просто насладиться вот этими теплыми днями, но при этом о Боге не забывать. По сути, это праздник крестного хода. потому что износили древо креста Господня. Часть древа креста Господня, она была в Константинополе постоянно. А царица Елена, обретя крест, можно сказать, первый крестный ход, это она совершила из Иерусалима сначала в Никомедию, столицу Диоклетиана, великого гонителя, которая стала столицей потом и императора Константина, наоборот, человека, который покровительствовал православию, ну и потом на место строительства новой столицы, на месте Византия, Нового Рима, Константинополя. Тем не менее, крест Господень, он хранился потом и в Иерусалиме. А в Иерусалиме он подпадал под власть персов, был завоеван, увозился, потом его император Еретик, кстати, Ираклий, отвоевал, забрал с собой, потом Ираклий на старости лет проиграл арабам, они завоевали уже навсегда там Сирию, Палестину, Египет, вот колыбель христианский, как раз первые регионы, они уже даже сейчас у многих людей не ассоциируются с христианами, хотя мы должны помнить, что, конечно, это земли православные, тем не менее, вот уже люди видят, что не всегда обладание крестом Господним автоматически приводит к военным победам. Да, и уже люди поэтому более смиренно просят Господи, да, вот, может, мы недостойны, чтобы отвоевать святой град Иерусалим, чтобы вот место, где Голгофа, где ты пострадал, чтобы это было место в руках православных правителей. Но хотя бы ты защити нас от той или иной болезни, но ты благослови плоды нашего урожая. То есть крестный ход – это, конечно, торжество, но торжество смиренное, потому что крест само по себе – это орудие смерти и страданий. И поэтому это праздник, конечно, и нормально начать может Успенский пост только тот человек, тот православный христианин, который с уважением и почтением относится к крестным ходам как таковым. Потому что в прошлом году, вот, например, в Москве был замечательный, да, там сотни тысяч человек вышли на общемосковский крестный ход. Но можно было услышать даже от православных людей: ой, нет, это все манифестация, ой, не надо это идти, там помолился в тиши и ушел. А на самом деле людям неохота по жаре было ходить, и хотелось после службы просто уже лежать на диване. Но нет, дорогие друзья, крестный ход, вот это на протяжении всей истории христианства, это момент смиренного торжества. Мы торжествуем не свои какие-то успехи и достижения, мы торжествуем то, что Господь, Спаситель, победил смерть, что древом крестным спасены, поэтому мы присоединяемся к этой радости. И это ту радость, которую нельзя хранить, это ту радость, о которой Господь говорит: кто постыдится меня перед людьми, ты стыдишься выйти на крестный ход, пройти по улицам родного православного города, того я постыжусь перед Отцом Небесным. Поэтому точно так же, понятное дело, ситуация непростая, идут боевые действия, есть опасности, есть опасности террористические, но если Господь сподобит крестный ход в Москве, в других городах, в других областях, то обязательно все, кто слышит эту передачу, если здоровье позволяет, приходите, молитесь вместе. Кроме того, это то богослужение, как и в Константинополе оно объединяло людей, которые ходили в самые разные десятки замечательных вот этих византийских храмов, некоторые из которых сохранились, слава тебе, Господи, до наших дней, пусть и в виде мечети, пусть и в виде каких-то полузаброшенных зданий, но все равно уцелели. Точно так же и здесь. Вот крестный ход – это возможность людям, прихожанам разных храмов, показать, что мы единая церковь, вместе объединиться. Поэтому тоже помолимся сейчас, чтобы идти на крестный ход радостно, торжественно, но при этом не забывать о смирении.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
С Богом.
Седмица на радио «Вера».